Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа Радио Свобода. Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Сегодня Верховный суд России отказал Михаилу Касьянову в регистрации кандидатом на пост президента, подтвердив правоту Центризбиркома, ранее забраковавшего подписи в его поддержку. Ситуацию обсуждаем с адвокатом Вадимом Прохоровым, защищавшим интересы Михаила Касьянова на сегодняшнем процессе, и Иваном Стариковым, активистом Народно-демократического союза. Он будет у нас на прямой телефонной связи. Первый вопрос Вадиму. Каковы были аргументы истца на сегодняшнем суде?
Добрый вечер. Ну, каковы были аргументы истца? Прежде всего, хотелось бы дать небольшие пояснения относительно действительно нашей правовой позиции. Как известно, 27 января Центральная избирательная комиссия приняла такое, я бы сказал, слабо мотивированное постановление об отказе Михаилу Касьянову в регистрации кандидатом на должность президента. Почему слабо мотивированное? Потому что ссылок на те или иные нормы закона практически нет. Собственно, из этого постановления не очень даже понятно, почему и по каким основаниям подписи были признаны недействительными либо недостоверными. Было проверено, как известно, 600 тысяч подписей, а всего кандидатам Касьянову Михаилу Михайловичу было сдано более 2 миллионов подписей, а именно 2 миллиона 63,5 тысячи, 63 тысячи 666 подписей. И вот по результатам проверки 600 тысяч подписей Центральная избирательная комиссия выявила с ее точки зрения недействительными чуть более 80 тысяч подписей, то есть это немногим более 13%. Недействительными и недостоверными. Хочу сразу как бы пояснить. Недостоверные подписи – это подписи, которые в соответствии с законом считаются выполненными одним лицом от имени другого лица или одним лицом за несколько лиц, то есть то, что называется, говоря обыденным языком, фальшивые. Вот недостоверных подписей, надо отдать должное Центральной избирательной комиссии, было выявлено всего лишь 213. Подчеркиваю, недостоверных подписей среди более 2 миллионов сданных Касьяновым было выявлено с точки зрения Центризбиркома 213, это 0,035%, то есть это 35 тысячных процента. Думаю, что это вообще один из лучших показателей за все время президентских выборов. Другое дело, было выявлено еще некоторое количество подписей, в которых дата якобы выполнена неизбирателем. Вот сама подпись, видимо, избирателем, а дата выполнена неизбирателем. Они тоже были сочтены недостоверными. Это 18 тысяч подписей. Здесь хотелось бы пояснить, что как это все происходит? При Центризбиркоме создается рабочая группа, туда входят специалисты из разных ведомств, как-то в МВД, ФСБ, иные ведомства, скажем так, сильно, в общем-то, входящие в структуру исполнительной власти, как известно, и, очевидно, не питающие иллюзии по отношению к тем или иным кандидатам, но и главное более того, каковы критерии. Вот сидит специалист, или как его называют эксперт, хотя с моей точки зрения эксперт это несколько иное. Так вот, и эти специалисты, они дают оценку, собственно, вот эти подписи или эти даты, они считают недостоверными. Причем здесь ведь что надо отметить? Крайне малое количество графического материала, ограниченное время вот этого почерковедческого исследования, отсутствие специальных криминалистических методов, которые применяются. Что такое заключение, нормальное заключение эксперта по двум подписям? Это заключение на нескольких, а иногда нескольких десятках страниц. Здесь это просто небольшой росчерк пера, в общем-то, специалиста, которые признают подписи или даты недействительной. И вот достаточно много дат было признано якобы недостоверными, но с нашей точки зрения это тоже весьма спорно, но мы даже не это ставили во главу угла в нашей жалобе. Мы не касались в нашей жалобе недостоверных подписей. Мы затрагивали только те подписи, которые можно считать с точки зрения Центризбиркома недействительными, и в этом плане мы оспаривали позицию Центризбиркома о том, что данные достоверные подписи все равно являются действительными, то есть собранными без нарушений закона.
К нашему разговору присоединился Иван Стариков, член руководства Народно-демократического союза, он у нас на прямой телефонной связи. Чем вы объясняете сегодняшний вердикт Верховного суда и страх Кремля перед Михаилом Касьяновым?
Добрый вечер, Владимир Алексеевич. Добрый вечер, Вадим. Ну, Вадим, как блестящий юрист, достаточно подробно все рассказал. я коснусь другой части, скорее не юридической, а политической. Для меня абсолютно очевидно, что сегодняшнее решение, это решение, и это звучит уже банально, это решение политическое. К сожалению, пришло время, я бы даже сказал, не простых лапидарных, а решений с неким отсутствием и пониженным интеллектом, что и продемонстрировано было сегодня. Дело в том, что давайте мы отдадим себе отчет, что новая редакция закона о федерального конституционного закона о выборах президента серьезно ужесточила возможность вхождения в избирательный процесс. Вот Владимир Владимирович Путин собирал 1 миллион подписей во время своего первого избрания. И тогда существовал денежный залог. Сейчас ни того, ни другого нет, и, соответственно, 2 миллиона подписей. Но я, поскольку весь этот горячий месяц находился внутри процесса и видел, что команда Касьянова работала очень-очень серьезно. Вот, Владимир Алексеевич, конкретный пример вот для радиослушателей «Радио Свободы», чтобы было понятно. 1 января вечером я заехал в офис. Порядка 90 человек сидело, проверяло подписи, в том числе и супруга Михаила Михайловича, Ирина Борисовна, и дочь его. Работали по 16-18 часов. Поэтому даже, что называется, была бы проведена графологическая экспертиза всех этих 2 миллионов подписей и подтверждена, что все до одной подписи на самом деле действительные, команда из Кремля поступила Касьянова не регистрировать. Потому что сегодня он, во-первых, представляет серьезную угрозу для кандидата от партии власти Дмитрия Анатольевича Медведева по 2 позициям. Они играют на одном электоральном поле, потому что, по крайней мере, и для россиян, и для Запада Медведев продается как либерал. Касьянов тоже политик либерального толка. Ну и вторая часть – это бэкграунд. Касьянов 4 года работал премьер-министром. У Дмитрия Анатольевича Медведева в послужном списке такого опыта нет. Поэтому, безусловно, трудно было бы Медведеву отказаться от дебатов прямых телевизионных с Касьяновым. И по этическим соображениям, он гораздо моложе Касьянова, и по профессиональным соображениям, это не с господином Богдановым дебатировать, а дебатировать с бывшим достаточно успешным премьер-министром. Поэтому Кремль принял самое простое, как ему казалось, и эффективное решение, но это решение окончательно обнулило легитимность российской власти. Поскольку выборы в Государственную Думу прошли с огромными нарушениями, фальсификациями, и легитимность парламента весьма и весьма сомнительна. Соответственно, сейчас и вторая ветвь власти в президентской республике, каковой является Российская Федерация, в условиях отсутствия реальной политической конкуренции приводит к тому, что выборы будут нелегитимными. И я не хочу быть пророком, но гарантирую, что явка будет предельно низкой на эти президентские выборы.
Спасибо. Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 961-33-33, абонент «Радио Свобода». Напомню, что сегодняшний отказ Верховного суда Михаила Касьянова в регистрации кандидатов на пост президента обсуждаем с адвокатом Вадимом Прохоровым, защищавшим его интересы на сегодняшнем процессе. Он у нас в студии, и Иваном Стариковым, активистом Народно-демократического союза. Он у нас на прямой телефонной связи. Николай Травкин, член Президиума Народно-демократического союза, уверен, что суд сегодня перестраховался.
Есть какой-то шанс, что Касьянов будет неудобен, что он выбивается из ряда вот этих клоунов. Человек очень информированный, серьезный. Ну, допустим, начни Касьянов рассуждать на тему доходов «Газпрома» и какая из них сейчас попадает в бюджетную систему. Уже очень серьезное неудобство для власти. А таких же примеров уйма.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника Азиатсат-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что сегодняшний отказ Верховного суда Михаила Касьянова в регистрации кандидатов на пост президента обсуждаем с адвокатом Вадимом Прохоровым на нашей студии, Иваном Стариковым на прямой телефонной связи. Слово Вадиму Прохорову.
Ну вот, Иван Валентинович Стариков дал такой анализ, я бы сказал, с политической точки зрения, и об этом же говорил и Николай Ильич Травкин. Я хочу сказать, что каковы бы ни были мотивы, по которым власть принимает то или иное решение, в любом случае правовые методы его реализации должны быть, ну, как минимум, хотя бы похожи на законные, я так понимаю, даже для того, чтобы качественно отработать заказ власти. Мне представляется, что вот я только начал объяснять, на самом деле, по мотиву, по которому подали жалобы, и можно предположить, по которой отказал Верховный суд, если руководствоваться сугубо юридическими критериями. Так вот, как мы выяснили, недостоверных подписей крайне мало. В чем же дело? Более 50 тысяч подписей, которые забраковал Центр избирком, и, собственно, об этом была основная составляющая часть нашей жалобы, были забракованы, поскольку якобы не соответствуют действующему избирательному законодательству. Я думаю, нет нужды достаточно подробно перечислять вот по всем пунктам, по всем основаниям, по которым Центр избирком нам отказал и признал подписи не фальшивыми, подчеркиваю, а недействительными, то есть по тем или иным критериям, своим реквизитам, например, подписных листов или способу внесения или отсутствию наименования субъекта федерации, признал недействительными более 50 тысяч подписей. Вот с нашей точки зрения, по целому ряду пунктов, по целому ряду оснований, сегодня в заседании Верховного суда представители Центра избиркома так и не смогли объяснить, а какой же той или иной нормой закона, а закон сугубо формален, они руководствовались, признавая эти подписи недействительными, и почему не дали нам, представителям кандидата Касьянова, внести необходимые изменения, то, на что мы имеем право, в соответствии с законом. Потому что, как минимум, 32 тысячи подписей сразу снимался вопрос с представлением нам, представленной нами папкой заверенных подписей сборщиков по Тверской области. И, кстати, Центр избирком принял эти заверенные подписи, но не счел необходимым вот, признать легитимность 32 тысяч подписей. И более, еще более 20 тысяч, приблизительно по такого же рода, с нашей точки зрения, надуманным основаниям, Центр избиркомом были отвергнуты, еще раз подчеркиваю, по технико-юридическим основаниям. Это же отвергнуты не только подписи в поддержку Касьянова, это отвергнуты подписи избирателей, которые с трудом почему? Потому что не так просто отдать голос в поддержку Касьянова сейчас в Российской Федерации. Так вот, они были собраны, и этих подписей оказалось в целом более 2 миллионов. И надо сказать, что даже представители Центра избиркома признали, что да, есть определенные технико-юридические накладки, но недостоверных-то подписей крайне мало. Мы ждем решения суда в полном объеме, чтобы все-таки понять, а чем же теперь суд-то руководствовался, поддержав позицию Центра избиркома.
Станислав Белковский, учредитель Института национальной стратегии, невысокого мнения о чиновниках ЦИКа.
Глава Центра избиркома России Владимир Евгеньевич Чуров весьма опытный человек, доктор физико-математических наук, который за свою долгую научную карьеру сформулировал очень важную аксиому – Путин всегда прав. Центр избирком ни при каких обстоятельствах не зарегистрировал бы Михаила Касьянова, поскольку Кремль не был заинтересован в участии этого политика в президентских выборах, а потому изначально, безусловно, отношение ЦИКа к этой фигуре было предвзято. Если Михаил Касьянов намерен продолжать политическую борьбу, если он по-прежнему рассматривает себя как одну из ключевых фигур российского политического пространства и намерен консолидировать нашу либеральную оппозицию, то, безусловно, он должен продолжать бороться и за признание решения Центра избиркома об отказе в его регистрации как кандидата на пост президента незаконным. А потому он должен, не добившись правды в Верховном суде России, искать правду и в Страсбурге.
Вопрос Ивана Старикова. Наверное, вы также оспариваете отказ в регистрации вашей партии «Народ за демократию и справедливость».
Да, безусловно. Но я бы, чтобы закончить или несколько развить эту тему, я бы хотел, Владимир Васильевич, все-таки сказать, а судьи кто? Вспоминая Грибоедова, буквально недавно мы стали свидетелями, как из Ингушетии привезли более 80 тысяч подписей. Это на всякий случай 52% избирателей, где люди не побоялись поставить свои паспортные данные, подписаться о том, что не участвовали в выборах. При этом явка была 98%. Поэтому те люди, которые принимали решение, первое, о признании там недействительными, несоответствующими подписи Касьянова, они не имеют на это никакого морального права. потому что мы не увидели какой-либо реакции Центральной избирательной комиссии, прокуратуры относительно чудовищной фальсификации, которая произошла на парламентских выборах 2 декабря в одном из субъектов Российской Федерации. Поэтому это как в том анекдоте, и эти люди запрещают мне ковыряться в носу. Это вот первое. Второе, вытерли ноги о более чем 2 миллиона граждан России, которые не побоялись поставить свою подпись в поддержку движения Михаила Касьянова на пост президента Российской Федерации. Теперь относительно партии. Проведено 55 региональных конференций. Примерно в 10 субъектах Федерации я лично присутствовал. Мы везде приглашали представителей Федеральной регистрационной службы, ну, местного отделения, чтобы они присутствовали на этих конференциях, вели видеосъемку. Могу, что называется, положив руку на Библию, сказать, что все было проведено в соответствии с законом о политических партиях. Поэтому отказ и в регистрации партии Михаила Касьянова «Народ за демократию и справедливость» это второй пример абсолютно циничного и пренебрежительного отношения к власти к своим гражданам. Безусловно, мы будем бороться за то, чтобы зарегистрировать партию «Народ за демократию и справедливость», для того, чтобы она стала полноценным субъектом политического процесса. Более того, я убежден, что эта партия станет центром кристаллизации всех оппозиционных политических сил.
Спасибо. Ирина Хакамада, член Президиума Народно-демократического союза, считает, что Касьянова сняли не без колебаний.
Я думаю, что колебания были, потому что, конечно, Касьянов сильно бы легитимизировал выборы в глазах Запада, поскольку Богданов – это вот совсем уже ноль без точки. Это, конечно, выглядит очень смешно. Но я понимаю, Касьянов, с другой стороны, он по своему происхождению и поведению сильно напоминает Медведева, и в нашей глухой провинции, где вообще народ ничего не знает и не слушает, его бы еще и с преемником бы перепутали и проголосовали. Он все-таки бывший премьер-министр по статусу. В общем, все было сложно. Думаю, они колебались и решили плюнуть в лицо Западу, поскольку Запад все равно это скушает.
Вопрос с Вадимом Прохоровым. Ощущали ли вы колебания Верховного суда или чувствовалась какая-то предопределенность, потому что уже заранее утвердили образец бюллетеня, где нет фамилии Касьянова, и назначили дебаты без его участия?
Ну, утверждение образца бюллетеня и, собственно, назначение дебатов – это прерогатива Центра избиркома. Центр избирком, думаю, особо не колебался, как мне представляется. Что касается заседания Верховного суда, то само по себе судебное разбирательство не вызывает больших нареканий. Во всяком случае, судья Николай Романенков выслушал обе стороны, дал возможность всем высказаться. Задал, кстати, неплохие, с моей точки зрения, вопросы представителям Центра избиркома. Что же вы так не дали возможности представителям кандидата Касьянова исправить? Устранить те недочеты, которые были вот в частности по Тверской области, на что мы по закону имели полное право, но тем не менее вынес то решение, которое вынес. Что касается колебаний непосредственно у людей, принимающих решения, думаю, что к таким не относится, к сожалению или к счастью, ни Центр избирком, ни, в общем-то, Верховный суд на сегодняшний день. Да трудно сказать, ведь, понимаете, а что бы стоило действительно власти провести более-менее приличную кампанию по выборам депутатов Госдумы? Скорее всего, все было бы направлено на то и реализовано таким образом, что там бы оказались те же самые 4 фракции. Но это было бы без абсолютно беспредельных незаконных изъятий агитационной литературы, арестов, обысков и всего того, что сопровождало, вплоть, кстати, до убийств в некоторых регионах, но это вот коснулось наших коллег из Яблока, одного из кандидатов. Вот все, что коснулось, чем отличалась данная избирательная кампания по степени цинизма, всего этого можно было избежать, добившись примерно того же самого результата. Власти, видимо, это не сильно надо, хотя, трудно сказать, может быть, вот сейчас, после первых ласточек, когда некоторых представители хулиганствующей пропутинской молодежи уже перестали пускать в Европу. Видимо, часть элиты примерила это на себя, потому что патриоты, они все только на словах, а сами предпочитают и отдыхать, и капиталы держать не у нас в России. Может быть, все-таки это как-то воздействует, если не на значительную часть общества, то, во всяком случае, на часть элиты, принимающей решения. Но пока особых колебаний я, честно говоря, не вижу.
Вопрос Ивану Старику, он у нас на прямой телефонной связи. Ожидаете ли вы репрессий против своих активистов, которых уже обвинили в уголовном порядке, в фальсификации подписей в поддержку Михаила Касьянова?
Я думаю, что поскольку кто-то из политологов, по-моему, Станислав Белковский, дал определение нынешней политической системе, это гламурный авторитаризм, вот, я не думаю, что будут какие-либо широкомасштабные политические репрессии, потому что они все равно примеряют это немного на себя. Вот Вадим только что блестящий пример привел, что они все в индивидуальном порядке евроинтегрированы, рассказывают страшные сказки про коварный подлый Запад, который хочет нас поработить, при этом на самом деле отдыхают и держат свои капиталы и обучают своих детей именно на этом самом Западе. Поэтому я думаю, что все это в конце концов сойдет на нет. Но самое... Большая проблема, Владимир, состоит в том, что в России разрушены институты, государственные институты. Нет парламента, сегодня это абсолютно очевидно, он нелегитимен. Отсутствует судебная система. Я разговаривал с Михаилом Михайловичем Касьяновым буквально час назад, и он говорил, что люди, которые принимали сегодня это решение, наверное, его Вадим подтвердит, в общем, сидели, опустив глаза, им стыдно было. Стыдно было, в общем, чувствовать и на своих плечах судейскую, что называется, мантию, и называть себя судебной системой. Теперь еще будет отсутствовать легитимная президентская власть. Супер, все-таки по конституционному устройству Российской Федерации является все-таки такой некой, с учетом полномочий президента, суперпрезидентской республикой. И все это в конечном итоге приведет к очень серьезным проблемам, причем в самом близком и обозримом будущем. И власти, вот в чем вся проблема, вот пойти по пути принятия очень недалеких, непродуманных решений, в конечном итоге, вот это упрощение политического процесса, в конечном итоге станет причиной серьезных политических катаклизмов, даже при неплохих, казалось бы, экономических показателях.
Спасибо. Напомню, что сегодняшний отказ Верховного суда Михаила Касьянова в регистрации кандидата на пост президента и подтверждение правоты Центра Сберкома, забраковавшую подпись его поддержку, обсуждаем с его адвокатом Вадимом Прохоровым в нашей студии и Иваном Стариковым, активистом Народно-демократического союза. Он у нас на прямой телефонной связи. А сейчас прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 23:30. Коротко об основных новостях к этому часу. Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ не согласно с предложением Москвы начать работу миссии на президентских выборах в полном составе с 20 февраля. Бюро настаивает на том, чтобы наблюдателям было позволено приехать в Россию уже 15 февраля. Российские правозащитники, политики и журналисты выступили с заявлением в защиту бывшего вице-президента ЮКОСа Василия Алексаняна. Авторы документа требуют от российских властей немедленного исполнения указания Европейского суда по правам человека о госпитализации тяжело больного Алексаняна. Симоновский суд Москвы в среду огласит решение по вопросу о госпитализации и приостановке процесса над Василием Алексаняном. Московский областной суд повторно оправдал 17-летнего москвича, обвиняемого в убийстве армянского юноши Артура Сардаряна. В Женеве подписан протокол о присоединении Украины к Всемирной торговой организации. Переговоры о приеме Украины в ВТО продолжались более 14 лет. В США сегодня так называемый «Большой вторник». В 24 штатах активисты Демократической и Республиканской партий выбирают кандидатов в президенты. Стал известен первый результат. В штате Западная Виргиния у республиканцев победу на первичных выборах одержал бывший губернатор Арканзаса Майк Хаккаби. В секторе Газа в ходе операции израильских войск убиты 8 боевиков Хамаса. Операция была проведена на следующий день после того, как в результате теракта в торговом центре на юге Израиля погибла женщина. Совет Безопасности ООН осудил действия повстанцев в Чаде и выразил поддержку действующему президенту страны Идрису Деби. Бои между правительственными войсками и повстанцами в столице Чада шли двое суток.
Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что сегодняшний отказ Верховного суда Михаила Касьянова в регистрации кандидатом на пост президента мы обсуждаем с его адвокатом Вадимом Прохоровым, он у нас в студии, и Иваном Стариковым, активистом Народно-демократического союза, он у нас на прямой телефонной связи. Бывший депутат Государственной думы Андрей Савельев, представитель партии «Великая Россия», видит в Касьянове помеху для преемника.
Я думаю, что Касьянова не допустили до выборов только по одной причине. Его, может быть, каких-то долей, процента голосов не хватило бы, как считают в Кремле, для кандидата самого Кремля, чтобы собрать в первом туре 50% голосов. Даже если бы какая-то незначительная часть населения решила, что на самом деле реальным кандидатом Кремля является Касьянов, а не Медведев, это могло бы сорвать сценарий, по которому победа кандидату Кремля должна принадлежать в первом туре. Я думаю, что это является основной причиной. Реально конкурентом на президентских выборах Касьянов, безусловно, не является, и популярность его в России чрезвычайно низкая. Я подозреваю, что он собрал бы в случае участия в выборах меньше тех 2 миллионов голосов, которые он собрал в виде подписей, которые были ему необходимы для регистрации кандидатом в президенты.
Слушаю вопрос москвички Ирины Семеновны.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Владимир Алексеевич, дорогой, я прошу прощения, я буквально на секундочку вклинюсь в программу, раз предоставилась такая возможность, и обращусь лично к вам. Можно?
Ну, давайте, у нас сегодня тема снятия кандидатуры.
Да, я знаю, но я хочу поблагодарить прямо со слезами вас, Ивана Петровича Рыбкина и моего любимого слушателя Михаила за то, что вы так отметили день рождения Бориса Николаевича.
Спасибо. Как раз кандидат Михаил Касьянов посетил Новодевичье кладбище в пятницу. Вопрос тогда Ивану Валентиновичу Старикову. Какова вообще позиция вашей партии по отношению к 90-м годам и к политическому наследию Бориса Ельцина?
Ну, я хочу сказать, безусловно, несколько дней назад мы бы, если бы был жив Борис Николаевич Ельцин, отметили бы его день рождения. В тот день мы его все поминали. У Бориса Николаевича Ельцина при всех ошибках, порой чудовищных и трагических, которые он совершал, было все-таки четкое представление о модернизации страны, которой нет у нынешней власти. И самое главное, он считал, что информационная открытость общества, и особенно власти, должна быть необходимым условием этой модернизации. Ведь Ельцин никогда не гонялся за журналистами, не закрывал телеканалов, даже к тем, которые были к нему порой жестоки и несправедливы. А то, что сегодня мы видим в достаточно впечатляющий экономический рост, это как раз благодаря тем клятым 90-м, на которых сегодня топчется нынешняя власть, потому что карьера этих людей и их капиталы были заработаны именно тогда и именно благодаря тем реформам, которые были проведены благодаря первому президенту России Борису Николаевичу Ельцину.
Вопрос тот же Вадим Прохоров. Вы как юрист видите разницу в организации выборов в ельцинские времена, например, президентских в 96-м году, парламентских в 99-м и сейчас?
Да, конечно, я принимал некоторое участие в 96-м году, кстати сказать, именно в штабе Бориса Ельцина в группе юридического обеспечения. И практически на постоянной основе занимаюсь выборными проблемами с 99-го года, вот это в постоянном режиме. стало таким расхожим местом, очень любят говорить представители, особенно Единой России, представители власти, о том, что как ни крути, но выборы 96-го года подвергаются сомнению, их результат, а вот сейчас-то все ясно, что народ проголосовал сначала за Путина, сейчас вот очевидно за его преемника, но все же ясно. Ну, вы знаете, при тоталитарном режиме тоже всегда все ясно. На самом деле 90% поддержки населения создать путем, скажем так, ликвидации прав и свобод гораздо легче, чем вести активную политическую борьбу, иногда действительно с ошибками, как правильно говорил Иван Стариков. И я хочу сказать, что такого беспредела, как особенно на последних выборах думских, что меня особенно поразило, конечно же, не было ни в 96-м году, ни, кстати сказать, в 99-м году, когда выборы проводятся. Опять же, как ни, какую позицию не занимай, но во всяком случае до последних думских выборов их всегда проводили избирательные комиссии. Хуже ли, лучше ли, сменилось три председателя Центральной избирательной комиссии. В те годы это были и Рябов Николай Тимофеевич, и Александр Иванченко, и Вишняков, с моей точки зрения, лучшие председатели Центральной избирательной комиссии. По крайней мере, это были люди, которые отвечали за выборы. Сейчас выборы проводили, вы знаете, УБОП МВД. Вот последние думские выборы, который занимался изъятиями, арестами, обысками, уже всем тем, о чем мы говорили. При полном невмешательстве или попустительстве избирательных комиссий. Поэтому, что можно сказать про данные выборы? Конечно, они имеют весьма слабое отношение к реальной демократии. И вот то, что сегодня представитель Центра сберкома, один из представителей в суде, заметил, что ну вот же провели думскую кампанию. На что, в общем-то, мы ответили, что ну не дай бог, если вы хотите президентскую кампанию нынешнюю превратить в такую же, как думскую кампанию. А, собственно, это сейчас и происходит, в том числе и снятием Касьянова. То есть и думские выборы, в общем-то, все признали нелегитимными, и как минимум несколько партий в самой России, я уж не говорю про мнение наших соседей и партнеров, никоим образом не считают ни свободными, ни демократическими, ни справедливыми. Тоже в ту же самую профанацию превращается и президентская кампания. Поэтому мне кажется, что, конечно же, деградация, особенно вот за последний год, избирательной системы налицо.
Александр Дугин, лидер международного евразийского движения, не верит в политические возможности Михаила Касьянова.
Я думаю, что его не допустили, потому что он собрал какое-то безумное количество фиктивных подписей, а реальных он просто собрать не мог. Но я думаю, что при этом власть побоялась, например, что в последний момент Касьянов, если его допустить, выйдет и скажет, что он преемник Путина. И вот поскольку народ у нас очень трудно понимает и знает только одного Путина, а когда-то Касьянов был премьером при Путине, очень много людей могло бы смутиться. А поскольку время уже для контрабъяснений не было бы уже, то люди бы проголосовали черт знает как.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Слушаем вопрос от Георгия, радиослушателя из Жигулевска.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Я преданный поклонник ваш. Вот за сегодняшний вечер второй раз звоню. Стоит сказать, что я этих выборов ждал как событие просто. Вот больше, чем люди ждут Новый год. Я вкратце просто скажу. Да, я ждал интриги на думских выборах, ждал на президентских. Достаточно было зайти на интернет сообщества оппозиционные, в том числе, наверное, и товарища Касьянова, да, когда Гарри Каспаров еще в сентябре говорил, что нет шансов пройти ни у СПС, ни у Яблока, ни у каких-то. Но он сам надеялся быть кандидатом от оппозиции. У меня вопрос гостям программы. Когда вы поймете, что нужно немножко поступиться собой, чтобы, знаете, чтобы объединиться, чтобы народ вас видел действительно силу, а не разрозненность? Потому что вот многие сейчас говорят, сидеть надо дома, да, не идти на выборы. Но это же поблажка в сторону власти.
Тогда этот вопрос Ивану Старикову. Как вот использовала ваша партия то, что Явлинский свою кандидатуру снял в пользу Буковского, Буковский в пользу Касьянова и Немцов в пользу Касьянова?
Ну, мы использовали это как хороший сигнал о том, что у нас есть перспективы договориться. Я абсолютно согласен с Георгием, который говорит о том, что необходимо поступиться какими-то своими мелкими амбициями ради общего дела, а не договариваться в последнюю ночь перед расстрелом, сидя на нарах, что называется. Поэтому я думаю, что мы про это говорили уже, природа не терпит пустоты, политическая природа тем более. Сегодня ниша реальной оппозиции пуста, все мифы о том, что Касьянов – это глубоко законспирированный проект Кремля, на сегодняшний день развеяны. И даже у некоторых недоброжелателей, в том числе из демократического лагеря, сегодня нет каких-либо аргументов. Касьянов прошел весь тяжкий путь от начала и до конца. Он, как в соответствии с законом, выдвинул свою кандидатуру, провел съезд, собрал необходимое количество подписей, сдал, и ему отказали. Поэтому у него есть политическая сила, политическая партия. Я думаю, что мы обязательно добьемся ее регистрации. Но я при этом хочу сказать, что у нас нет никаких амбиций, что мы вот самые оппозиционные и самые главные. Я бы здесь допустил такое сравнение, ну вот как есть Швейцарская конфедерация, где решение принимается только при, когда все кантоны проголосовали, что называется, единогласно. Я думаю, мы могли бы и этот принцип взять за основу и в первую очередь договориться по тем позициям, которые нас устраивают, оставив за скобками все остальное. Вот. Что называется, славой сочтемся чуть позже. Но вот можно я, Владимир, пару слов скажу, в чем еще состоит проблема. Дело в том, что Россия, я хочу напомнить уважаемым радиослушателям, Радио Свобода все-таки состоит в весьма уважаемых международных организациях. Например, входит в Большую Восьмерку, входит в ОБСЕ, в ПАСЕ, в Совет Европы. Вы понимаете, не может страна, которая присутствует в столь уважаемых международных политических и экономических организациях, вести себя так внутри, со своей политической системой, со своей избирательной системой, в конце концов, со своими гражданами. Поэтому, как это ни парадоксально, мы сейчас гораздо дальше находимся от цивилизованного демократического мира, чем там в 96-м году во время переизбрания Бориса Ельцина на второй срок.
Какие еще возможности есть у защиты истца вот, и перспективы в Верховном суде?
Ну, сегодня вынесено решение по первой инстанции, оглашена только резолютивная часть в полном объеме. Судья Николай Романенков обещал отписать решение послезавтра. Как он сказал, безусловно, мы с ним незамедлительно ознакомимся с этим решением. Ну и, очевидно, обжалуем в кассационную коллегию Верховного суда. Кстати сказать, не очевидно, что данное решение будет однозначным. Мне кажется, что некоторые, по крайней мере, ряд аргументов Центра сберкома, по крайней мере, судя по ходу сегодняшнего разбирательства, возможно, суд и отметет. То есть, по крайней мере, возможно, что какое-то количество и какой-то процент недостоверных подписей, с точки недействительных подписей с точки зрения Центра сберкома, возможно, суд первой инстанции даст этому оценку, во всяком случае, мне хотелось бы искренне в это верить. Мы в любом случае, ознакомившись с решением, его обжалуем, и дальше уже будет кассационная коллегия Верховного суда, состоящая из трех судей.
Слушаем вопрос москвича Владимира Ивановича.
Здравствуйте, господа.
Добрый вечер.
Я, вы знаете, не хочу касаться никаких не политических моментов данного вопроса. Я просто хочу посмотреть на данный вопрос с позиции облика морали. Вы знаете, человек занимал высокое должностное лицо, был премьер-министром большой страны, моей страны. И так в одночасье опустить его вниз, сделать его каким-то преступником, неполноправным, неполноценным политиком, это первый вопрос. И второй вопрос, который хотел бы сконцентрировать. У высшей, так сказать, на высшей пьедестале власти находятся два юриста. Один президент, второй претендент. И создать такие беспрецеденты с позиции юриспруденции правила игры и правила выбора, к сожалению, очень на день выборов, это мое день рождения, тупо не пойду на эти выборы.
Мы поздравим вас обязательно через месяц. Вопрос Вадиму Прохорову. Как вы считаете, вот, насколько оскорбительно для Михаила Касьянова подозрение в том, что он использовал недостоверные подписи?
Ну, я думаю, что вряд ли может оскорбить то, что не соответствует действительности. И, кстати, даже в заключении Центра избиркома вот именно недостоверные подписи, еще раз повторяю, занимают очень небольшое количество. Если бы речь шла только о недостоверности, то он бы был зарегистрирован. Центр избирком большое количество подписей признал именно по тем или иным технико-юридическим моментам, не соответствующими закону, вот что мы, собственно, и оспариваем. Само по себе оскорбительного я, честно говоря, в этом, может быть, особо не вижу. Но то, что это, безусловно, не соответствует закону, это скорее оскорбительно для миллионов избирателей, которые поставили вот эти самые свои подписи и мнением которых пренебрегли даже в большей степени, нежели для кандидата, это безусловно. И, кстати сказать, к сожалению, в речи представителей Центра избиркома это постоянно сквозило. Ну, эти бы папки выкинули, а тех бы избавились, глядишь, и большее количество, больше процент достоверности подписи, на что один из представителей Касьянова, это Константин Мерзликин, совершенно справедливо сегодня заметил, что, ну извините, за этими подписями, которые мы считаем вполне полноценными, стоят тысячи и тысячи избирателей. Вот как раз для них это, наверное, действительно оскорбительно.
Тот же вопрос Ивана Старикова. Допустимо ли, чтобы такие уважаемые люди, как бывшие премьер-министры, проходили унизительную процедуру сбора подписей в свою поддержку?
Ну, я думаю, что сбор подписей, сама по себе процедура, это вполне законная. Единственное, все устроено так, что это нужно сделать в течение месяца. Еще раз подчеркиваю, 2 миллиона, причем в течение месяца, когда 2 недели попадают на праздники. Вот. Ну, я не думаю, что человек, если он был премьер-министром, то он автоматически может стать кандидатом в президенты. Это уже вопрос... все-таки форматирование политической системы. Можно, Владимир, я очень коротко пример приведу, чтобы власть понимала. 19-го я прилетел из отпуска в Домодедово и прошел сбой компьютерной системы. И собралось около 3000 человек, которых не пропускали через границу. И вот эта пресловутая вертикаль власти, никто не мог взять на себя ответственность, принять решение, начать в ручном режиме пропускать людей. Хочу напомнить, сейчас с самолета нельзя брать жидкость, и поэтому там много людей с детьми было, которые плакали. Это были, в общем-то, обыватели, которые там на лыжах катались, либо загорали где-то на курортах. А, когда выстроился отряд ОМОНа, сначала пели гимн хором России «Славься, Отечество наше свободное». Это выглядело как сюрреалистичная картина. А потом набрала вал огромная... огромный митинг, причем антиправительственный, антипрезидентский. Поэтому власть зря думает, что ей позволительно все. А те вещи, которые проделываются сегодня, в том числе и с регистрацией Михаила Касьянова, изнутри подтачивают и очень серьезно раскачивают саму систему государственной власти. Я еще раз подчеркиваю, в условиях, когда ликвидированы базовые институты устойчивости государственной системы.
Член Политсовета Союза правых сил Борис Немцов, снявший свою кандидатуру в пользу Михаила Касьянова, удивлен трусостью властей.
Касьянов никаких шансов пройти в президенты не имел, и его снятие бессмысленно. А слабость власть продемонстрировала, что она даже боится такого оппозиционера, каковым является, собственно, сам Михаил Михайлович. И вот этот патологический страх перед независимой личностью любой таков, что они решили с позором, но снять, чем допустить возможность там обсуждения каких-то серьезных политических проблем. В итоге ни проблемы коррупции, ни проблемы развала пенсионной системы, ни проблемы правосудия, ни проблемы уничтожения демократии, ни проблемы уничтожения федерализма, ни одна из этих проблем обсуждаться не будет. Надо создавать объединенную демократическую оппозицию. Один из печальных уроков того, что случилось, такое. Касьянова сняли, а в общем реакции в обществе никакой.
Слушаем вопрос от радиослушателя Виктора из подмосковного Королева.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Вот мне как избирателю было бы, конечно, интересно, если бы Михаил Михайлович участвовал в этих выборах. Я сожалею, что он оказался за бортом избирательной кампании. Но я вот о чем хотел сказать. Перед выборами всегда очень внимательно прислушиваешься ко всему, что, о чем говорят любые вот, потенциальные кандидаты. Вот, а мне запомнилось одно выступление Михаила Михайловича в радиоэфире недавно, когда он говорил, что вот КПРФ, он советовал переименоваться в социал-демократическую партию, чтобы быть более успешными на выборах, ну, как в Европе и так далее. Знаете эту его мысль. Значит, вот как на ваш взгляд, может ли вот Михаил Михайлович, который еще только в начале пути не создал еще своей партии, не победил на выборах, не провел в Госдуму ни одного еще пока депутата, вот, и может ли он давать советы вот партии, у которой столетняя история, не выглядит ли это, так сказать, легковесно и, ну, я бы сказал, по-фанфаронски?
Да, это вопрос Ивана Старикова. Это солидарная позиция Народно-демократического союза?
Да нет, я думаю, что мы не обсуждали эту тему, не принимали какое-то решение. Я не сторонник левой идеи, в отличие от уважаемого радиослушателя, я чувствую, что он сторонник. Есть часть людей, которые разделяют идеи левые. Я понимаю, что есть вопросы того же еврокоммунизма, достаточно цивилизованного политической силы. Вот. Но мне кажется, что, ну, как политик, он, наверное, мог дать такой совет, тем более, что, согласитесь, уважаемый радиослушатель, что помимо великих свершений, полетов в космос, победе в Великой Отечественной войне, за коммунистической партией стоит чудовищное преступление против собственного народа, в том числе и массовые репрессии. Поэтому, наверное, говоря о таком переименовании, Касьянов подразумевал, что от этого необходимо, в общем, тяжелого наследия освобождаться. Рано или поздно признавать это.
Вопрос Вадиму Прохорову, как бывшему члену Центра избиркома. Вот уже вторые сутки идут теледебаты в эфире государственных телеканалов. Какое впечатление на вас производит? Похоже ли это на подлинное соревнование кандидатов в президенты страны?
Ну, вы знаете, откровенно говоря, вот как раз в связи с подготовкой к этому процессу, который сегодня занял практически весь день, я не имел возможности следить за всеми теледебатами, но хочу сказать, что сам по себе формат, да, если смотреть парламентский, или посмотреть формат, где дебатируют господа Зюганов с одной стороны и с Жириновским и с Богдановым, ну ничего, кроме сочувствия, наверное, к все-таки достаточно уважаемую политику, которым является Геннадий Андреевич, вызвать не может. Может быть, действительно. Опять, не хотелось бы получить обвинение в советах. Была не самая плохая идея действительно отказаться от участия в дебатах. Хотя и с другой стороны, вот все-таки не так много возможностей использовать даны для того, чтобы их можно было использовать и донести до избирателей какие-то свои взгляды и идеи. Но сам по себе формат оставленной власти, Зюганова они просто не могли не зарегистрировать. Это вызвало бы серьезнейшие, конечно же, волнения среди левой части электората. Ну, что касается остальных кандидатов, без комментариев, думаю, что ничего радостного в этих дебатах нет.
Тот же вопрос Ивану Старикову. Как, по-вашему, украсили бы такие дебаты, украсило бы присутствие Михаила Касьянова?
Ну, безусловно, присутствие, если бы были дебаты Дмитрия Медведева и Михаила Касьянова, это, безусловно, был бы интересный, весьма интересный и содержательный диалог двух политиков, которые достаточно долгое время были в высших эшелонах государственной власти. И я думаю, что действительно, как сказал Николай Ильич Травкин, был бы ряд вопросов весьма неудобных для Дмитрия Анатольевича, в том числе и по национальным проектам, и по переделу собственности, и по увеличению, как председатель совета директоров «Газпрома», увеличению тарифа на прокачку газа для независимых производителей газа, если говорить о либерализме и о равенстве конкуренции, и массе других вопросов. Но понимаете, в чем проблема? Ну, все это для меня вот показатель. Даже думские выборы, которые тоже были, их результат был предрешен, общий фонд избирательный порядка 8 миллиардов рублей составил. Тут чуть более 116 миллионов рублей собрали на президентскую кампанию в президентской республике. Поэтому все прекрасно понимают. Нет на самом деле никаких выборов. Все это бутафория, все это муляжи. И, соответственно, и эти дебаты не что иное, как бутафория и муляжи. И политики, в том числе Геннадий Андреевич Зюганов, политик, с моей точки зрения, ему нужно было однозначно отказаться участвовать в этом маскараде.
вопрос Вадиму Прохорову. Есть ли какая-то математическая вероятность, что Михаил Касьянов будет все-таки зарегистрирован в последний момент, как когда-то было на губернаторских выборах, сейчас все помнят, Александр Рудской был зарегистрирован за 3 часа до начала голосования?
Ну, я не готов говорить о математической вероятности. Если говорить о правовой вероятности, то, наверное, есть, в конце концов, надежда умирает последней. Мы, конечно, не испытываем особого оптимизма, к сожалению, в отношении нашей судебной системы, но все-таки есть, остается какая-то последняя возможность достучаться. По крайней мере, скажем так, она не исключена. Хотя, конечно же, шанс этот мизерный. Что касается того, что тех мотивов, чем вызвано такое поведение власти. Ну, мне представляется, что, конечно же, не стоит говорить о высоких или низких шансах любого кандидата, когда он не зарегистрирован, потому что ему не дали принять участие в избирательной гонке. Вот дали бы принять участие, и тогда уже можно говорить. А рассуждать о том, много ли получил бы кандидат или мало, при том, что ему отказали в регистрации, это, конечно, разговоры бесплодные. А страх власти, он понятен, потому что действительно, правда, глаза колет. И такая острая дискуссия, которая бы развернулась, она такой трусливой, с моей точки зрения, слабой. И чем далее, тем более слабой власти, конечно же, не нужно. Об этом сегодня многие говорили.
Вопрос Ивана Старикова. Какую модель поведения вы бы посоветовали вашим активистам, если все-таки Михаил Касьянов не будет зарегистрирован?
Ну, мы собираемся в субботу провести расширенный президиум, руководители региональных отделений прилетают, и мы, наверное, выработаем какую-то позицию. Я сейчас не готов говорить. Я исхожу из того, что сегодня состоялась моральная победа оппозиции в лице Михаила Касьянова, его сторонников и тех политических сил, которые его поддерживали. Эта моральная победа была выражена тем, что власть испугалась участия Касьянова в президентской кампании. Но относительно будущего посмотрим.
Напомню, что сегодня Верховный суд России отказал Михаилу Касьянову в регистрации кандидатом на пост президента, подтвердив тем самым правоту Центра избиркома, ранее забраковавшего подписи в его поддержку. Эту ситуацию мы обсуждали с адвокатом Вадимом Прохоровым, защищавшим интересы Михаила Касьянова на сегодняшнем процессе, и Иваном Стариковым, активистом Народно-демократического союза. Он был у нас на прямой телефонной связи. На волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, координатор программы Андрей Трухан, продюсеры Наталья Аркадьева и Наталья Флоринская.
«Время свободы», итоговый выпуск, у микрофона Андрей Шарый.
Вы, конечно, в конце того, что я сейчас буду говорить, снова скажете «почему», а я вам и отвечу «потому», ладно? Народ считает, что власть можно презирать. Народ считает, что власть можно и нужно не любить, но выбрать ее или поменять нельзя.
Почему?
Потому.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение.
С понедельника по пятницу в 20 часов.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220 и 7425. Свободный информационный мир. Радио Свобода.